Андре Нортон. «Королева Солнца». Книга первая. «Саргассы в космосе». Фантастический роман. Из книги «Королева Солнца». Перевод с английского. Москва, МП «Центр Полиграф», 1991 год. Глава первая. «Королева Солнца». Худощавый, очень молодой человек в необмятой форме торгового флота попытался вытянуть затекшие ноги. На кого они рассчитывали, когда проектировали эти вагоны? С некоторым раздражением подумал он. Они верно воображали, будто в их межконтинентальных подземках станут ездить одни кролики. В который уж раз он пожалел, что не смог позволить себе взять место на самолете. Но ему стоило только ощупать свой кошелек, чтобы вспомнить, кто он и что он. Дэйн Торсон, новичок в космофлоте, без корабля и без протекции. В кошельке были подъемные, положенные выпускнику школы, и жиденькая пачка мятых кредиток. Все, что удалось выручить за вещи, которые не берут с собой в космос. Остался у него только небольшой чемодан, вмещавший все его пожитки, и еще тонкая металлическая бляха, на которой вырезаны и выбиты непонятные ему значки. Эта бляха была его пропуском в будущее, в светлое будущее, как твердо решил Дэйн. Впрочем, не забывай, что до сих пор тебе тоже везло. Все-таки не каждый мальчишка из федерального приюта получает путевку в школу и 10 лет спустя становится помощником суперкарго, готовым к назначению на космический корабль. Тут он вспомнил о последних неделях в школе, о свирепых экзаменах и содрогнулся. Основы механики, введение в астрогацию, а потом экзамены по специальности, обработка грузов для перевозок, техника погрузки, торговые операции, галактические рынки, внеземная психология и прочее, прочее. Все это он втискивал в свой мозг, и временами ему казалось, что в голове у него ничего нет, кроме каких-то кусочков и обрывков, которые он уже больше никогда не сможет увязать в разумное целое. Мало того, что учиться было трудно, угнетали также эти новые веяния в системе распределения выпускников. Дэйн хмуро уставился на спинку сиденья перед собой. Большинство курсантов принадлежали к семьям работников торгового флота, они уходили в него корнями. Похоже, что работники торгового флота превращаются в закрытую касту. Сыновья уходят в космофлот вслед за отцами и братьями, и человеку без связей все труднее становится получить путевку в школу. Ему повезло. Взять, например, Сенза. У него все служат в Интерсолар. Два старших брата, дядя, двоюродный брат. И он никогда и никому не дает забыть об этом. А ведь стоит выпускнику получить назначение на корабль большой компании вроде Интерсолар, и он обеспечен до конца дней своих. Компании держат в руках все регулярные рейсы между планетными системами. Их космолетчики всегда спокойны за свое место, им дают возможность приобретать акции своей компании, а когда приходит пора оставить космос, обеспечивают пенсией или предоставляют административную должность, если они хоть как-то проявили себя. Ребятам вроде Сенза достаются самые сливки торгового флота. Интерсолар, Комбайн, Денеб Галактик, Фолвард Игности. В дальнем конце обтекаемого вагона телевизионная реклама восхваляла импортные товары Фолвард Игности. Дэйн, помаргивая, глядел на экран, но ничего не видел и не слышал. Все решит психолог. Дэйн снова пощупал кошелек. Опознавательный жетон в кармашке был в целости и сохранности. Реклама потускнела и сменилась красной надписью. Дэйн дождался легкого толчка, возвестившего об окончании двухчасового пути, и поднялся. Он с облегчением выбрался наружу и извлек свой чемодан из груды багажа в багажном вагоне. Большинство пассажиров было из торгового флота, но лишь немногие щеголяли эмблемами больших компаний. В основном это были бичкомеры или вольные торговцы, люди, которые по вольности характера или по каким-либо иным причинам не ужились в мощных организациях и кочевали с одного корабля-аутсайдера на другой. Люди, стоящие на самой нижней ступени в иерархии торгового флота. Взвалив чемодан на плечо, Дэйн поднялся в лифте и вышел под палящее южное солнце. На бетонной полосе, огораживающей изрытое и обожженное взлетное поле, он задержался, разглядывая ряды стартовых установок. Тупоносые межпланетные торговцы, совершающие рейсы на Марс и в пояс астероидов, а также корабли для полетов на спутники Сатурна и Юпитера его интересовали мало. Звездолеты — вот что ему было нужно. Они возвышались вдали, их гладкие бока лоснились от предохранительной смазки, и пыль чужих миров еще лежала, быть может, на их опорных стабилизаторах. «Ба, да это Викинг! Что, Дэйн, высматриваешь себе кораблик получше?» Дэйн стиснул зубы, но когда он повернулся, лицо его вновь было спокойным и непроницаемым. Артур Сенс явно строил из себя старого космического волка, и это, как с удовольствием отметил Дэйн, выглядело весьма забавно в сочетании с его сверкающими ботинками и навехонькой формой. Но все же манеры Сенза, как всегда, возбудили в нем скрытое раздражение. Вдобавок с Артуром были его обычные подпевалы Рики Уоррен и Хенлоф Ваута. «Только что прибыл, Викинг? Надо понимать, судьбы ты еще не пытал? Мы тоже. Пошли погибать вместе». Дэйн колебался. Менее всего ему улыбалось предстать перед психологом в компании с Артуром Сензом. Снисходительная самоуверенность этого типа действовала ему на нервы. Сенс явно рассчитывал на самый лучший кусок, а школьный опыт показал, что Сенс всегда получает то, на что рассчитывает. Дэйн же давно привык сомневаться в своем будущем. Если сейчас ему выпадет незавидный жребий, то пусть это произойдет без свидетелей. Однако он понимал, что отделаться от Артура невозможно, и покорно отправился сдавать чемодан в камеру хранения. «Они, конечно, прибыли самолетом», — подумал он. «Артур со своими приснами не привык себе в чем-нибудь отказывать. А интересно, почему это они до сих пор не были у психолога? Что они здесь делали целый час? Решили истратить свое последнее свободное время на прогулочку? Неужели?» Дэйн ощутил легкое замирание сердца. «Неужели им тоже не по себе? Неужели они тоже боятся ответа машины?» Впрочем, от этой мысли ему пришлось тотчас отказаться. Когда он снова присоединился к ним, Артур разглагольствовал на свою излюбленную тему. «Машина, видите ли, беспристрастна. Все это детские сказки, которыми пичкают в школе. Слыхали мы эту болтовню? Человек, мол, назначается на должность, которая соответствует его характеру и его таланту. Корабль-де должен обслуживаться идеально притертым экипажем. Все это мыльные пузыри. Если Интерсолар хочет заполучить себе парня, она его получит, и никакой психолог не может всучить ей того, кого она не хочет. А это все для сопляков, не знающих, где у корабля нос и где корма. Или для тех, у кого ума не хватает подыскать себе хорошее местечко. Меня вот не засунут на край света, на какой-нибудь заморенный торговец». Рики и Хенлоф с восторгом внимали каждому его слову. Но Дэйн не желал слушать такие разговоры. Вера в неподкупность психолога была единственным, за что он цеплялся последние дни, когда Артур и ему подобные важно расхаживали по школе, совершенно убежденные, что быстрое продвижение им обеспечено. Он всегда предпочитал верить официальному утверждению, что реле и импульсы машины не подвержены воздействию извне, что судьба всякого, кто обращается к машине за назначением, решается совершенно объективно. Ему хотелось верить, что когда он бросит в машину свой опознавательный жетон, электронному психологу будет безразлично, что он сирота, что у него нет родственников в торговом флоте, что кошелек его тощ и не может повлиять на его судьбу, и решение будет зависеть только от его знаний, от школьной характеристики, от его характера и способностей. Но семена сомнений были брошены, неуверенность росла, и по мере приближения к залу назначения он шагал все медленней и медленней. Впрочем, он ни за что на свете не дал бы заметить свое беспокойство Артуру и его прихвостням. Упрямая гордость толкнула его вперед, и он первым из четверых сунул свой жетон в щель машины. Пальцы его непроизвольно дернулись вдогонку, но жетон уже исчез, и Дэйн, справившись с собой, уступил место Артуру. Электронный психолог представлял собой всего-навсего ящик, куб сплошного металла. Таким он, по крайней мере, казался сейчас выпускникам. «Насколько легче было бы ждать, — подумал Дэйн, — если бы мы своими глазами могли наблюдать, что происходит внутри этого сундука, как машина оценивает, сравнивает, комбинирует значки и насечки на наших жетонах, пока не подберет нам подходящие корабли из тех, что прибыли сюда в порт и подали заявки на помощников суперкарго. Длительные перелеты, когда маленький экипаж закупорен в звездолете почти без отдыха и без развлечений, приводили в прошлом к страшным трагедиям. На лекциях по истории торгового флота, которые читались в школе, рассказывали о таких случаях. Потом появился психолог и стал с беспристрастной объективностью распределять нужных людей на нужные корабли в соответствии с их профессиональной подготовкой и составом экипажа, так чтобы их деятельность протекала с наибольшей отдачей и в наиболее благоприятной обстановке. В школе никто не рассказывал курсантам, как работает психолог, как он читает значки на жетонах, но известно было, что решение машины фиксируется на жетоне, что оно окончательно и обжалованию не подлежит. «Так нас учили», — думал Дэйн. «В это я всегда верил, и разве это может быть неправдой?» Мысли его были прерваны медным звоном в недрах машины. Это вернулся один из жетонов, на его поверхности появилась новая надпись. Артур схватил его и мгновение спустя торжествующе заорал. «Звездный скороход! Интерсолар! Я знал, малыш, ты не подведешь старину Артура!» Он покровительственно похлопал машину по плоской крышке. Рики энергично закивал, а Хенлов даже позволил себе шлепнуть Артура по спине. Волшебник Сенс вновь сотворил чудо. Следующие два медных удара раздались почти одновременно, и два жетона, звякнув, выпали из машины один на другой. Рики и Хенлов схватили их. Лицо Рики разочарованно вытянулось. «Марс Земля Инкорпорейтед», — прочитал он вслух. «Искатель приключений». Дэйн видел, как дрожат его пальцы, запихивающие жетон в кармашек на поясе. Не будет у Рики ни дальних звезд, ни великих подвигов, а уготовано ему незавидное местечко в системе околосолнечных сообщений, где так много конкурентов и так мало надежд на славу и богатство. Зато Хенлов был в восторге. «Воин Денеба! Комбайн!» — вскричал он, не слушая несчастного Рики. Артур, расклабившись, протянул ему руку. «Давай пять, враг мой», — сказал он. Он тоже не обращал внимания на Рики, словно его бывший приятель перестал существовать. «Держи, конкурент», — ответствовал Хенлов. Его обычного раболепия как не бывало. Ему поразительно повезло. Комбайн был мощной компанией. Настолько мощной, что последние два года она с успехом бросала вызов самой Интерсолар. Она выхватила из-под носа УИС правительственный контракт на почтовые перевозки и сумела завладеть концессией на эксплуатацию рейсов в одной из планетных систем. Вполне вероятно, что отныне Артур и его бывший подпевала никогда больше не встретятся по-приятельски, но сейчас главным для них была их общая удача, а все прочее не имело пока никакого значения. А Дэйн все ждал. Может, жетон там где-нибудь заело? Может, пойти поискать кого-нибудь из администрации и спросить, что делать? Ведь он бросил жетон первым, а тот не возвращается. Вот и Артур это заметил. «Так-так, а для викинга-то кораблика все нет. Видно, не просто подобрать корыто по твоим редкостным талантам». «А может, это и на самом деле так?» — несмело подумал Дэйн. «Может, сейчас в порту нет корабля, который нуждался бы в специалисте моего типа? Тогда что же, мне придется торчать здесь и ждать, когда такой корабль прибудет?» Артур словно читал его мысли. Его торжествующая улыбка превратилась в издевательский оскал. «Что я вам говорил, ребята?» — провозгласил он. «У викинга не нашлось нужных людей. А не сходить ли тебе за чемоданчиком, парень? Устроишься здесь где-нибудь в уголке и подождешь денек-другой, пока психолог не разродится». Хенлов нетерпеливо дернулся. Теперь он чувствовал себя совершенно независимым, и Артур ему был не указ. «Я подыхаю с голода», — объявил он. «Пошли пожрем, а потом поищем свои корабли. Подождем еще минуту. Я хочу посмотреть, достанется ли ему какой-нибудь кораблик. Или такого вообще нет в порту». Дэйн терпел. Только это ему и оставалось. Делать вид, будто ничего особенного не происходит, а на Артура и его банду ему наплевать. Но что все-таки случилось? Работает машина или жетон просто затерялся где-то в ее таинственных потрохах? Если бы не Артур с его подлыми шуточками, он бы давно побежал за помощью. Рики был уже в дверях. Он словно чувствовал, что теперь в этой компании ему не место, что несчастливое назначение навсегда превратило его в парию. Хенлов тоже повернулся, чтобы уходить, но тут медный удар прозвучал в четвертый раз. Дэйн ринулся к машине одновременно с Артуром, но оказался быстрее. Он выхватил жетон из-под самых пальцев наглого счастливчика. Светящегося значка, символа крупной компании, на жетоне не было. Это Дэйн увидел сразу же. Значит, он обречен всю жизнь прозябать в Солнечной системе. Та же унылая судьба, что у Рики? Нет, здесь есть звездочка, она дарует галактику. А вот и название звездолета. Не компании, но все-таки звездолета. Королева Солнца. Никогда прежде Дэйн не считал себя тугодумом, но сейчас он не сразу понял, что произошло. Если названия компании нет, а есть только название корабля, значит, вольный торговец. Один из бродяг и гончих псов космоса, что рыщут по звездным тропинкам, которыми большие компании пренебрегают, ибо тропинки эти слишком новые, слишком опасные и не сулят верной прибыли. Да, это тоже отряд торгового флота, и непосвященные находят в них некую романтику. Но у Дэйна на миг упало сердце. Для честолюбивого человека вольная торговля — это почти наверняка тупик. Даже преподаватели в школе, говоря об этом предмете, старались ограничиться лишь самыми необходимыми сведениями. Слишком часто вольная торговля оборачивалась игрой со смертью, гибелью от страшных болезней, войнами с чужими враждебными племенами. Слишком часто вольные торговцы рисковали не только прибылью и кораблем, но и головой. Вот почему в иерархии космофлота эта профессия считалась самой незавидной. Да что там говорить? Любой выпускник с радостью предпочел бы судьбу Рики назначению на вольный торговец. Дэйн был ошеломлен и потому забыл об осторожности. Рука Артура протянулась через его плечо и выхватила жетон. «Вольный торговец!» — проорал Сенс на весь порт. Рики остановился в дверях и обернулся. Хенлов коротко заржал, Артур залился смехом.
«Так вот ты у нас каков, викинг!» «Ты будешь космическим викингом, Колумбом звездных дорог, бродягой далеких пространств! А умеешь ли ты обращаться с бластером, приятель? Не пойти ли тебе подзубрить правила контакта с внеземными племенами? Ведь с земными племенами вольные торговцы встречаются нечасто!»
Он повернулся к Хенлофу и Рике.
«Пошли, ребята!» «Закатим викингу роскошный обед, ведь он, бедняга, до конца жизни обречен теперь сидеть на концентратах».
Он ухватил Дэйна за руку. Вырваться ничего бы не стоило, но надо было сохранить лицо и не утерять достоинства, и Дэйн пошел за ним, подавив ярость. Шуточки Артура вызвали у него упрямое стремление отыскать в своем положении что-нибудь хорошее. В первую секунду, когда он прочел на жетоне свою судьбу, он был совершенно подавлен, но теперь настроение его вновь поднялось. Пусть вольный торговец не считается фигурой в космофлоте, пусть лишь немногие из них гордо расхаживают по крупным портам, где гораздо чаще можно увидеть служащих крупных компаний. Но никто не станет отрицать, что на окраинах космоса сколочено немало состояний, и что вольные торговцы не из тех, кто теряется. В торговом флоте не было строгих кастовых разграничений, космолетчики различались не по рангам, а по месту службы. Огромная столовая в порту была открыта для любого посетителя в форме космофлота. Большие компании имели здесь собственные залы, где их служащие расплачивались талонами. Транзитники же и новички, не приписанные еще к определенному кораблю, устраивались обычно за столиками поблизости от входа. Дэйн первым сел за свободный столик и сразу же нажал на клавишу автокассы. Хоть он и вольный торговец, но дает этот банкет он, и даже если этот шикарный жест будет стоить ему половины всех его капиталов, это лучше, чем съесть хоть один кусок, оплаченный Артуром. Они набрали на диске заказ и посидели, озираясь по сторонам. Из-за столика неподалеку поднялся человек с молнией инженера-связиста в петлице. Два его сотрапезника продолжали методично жевать, а он направился к выходу. У него было лицо восточного типа, но чрезмерно широкая грудная клетка выдавала в нем марсианского колониста второго или третьего поколения. Те двое, что остались за столом, были в ранге помощников. Один носил значок штурмана, у другого в петлице красовалась шестеренка механика. Он-то и привлек внимание Дэйна. Помощник суперкарго подумал, что ему никогда не приходилось видеть такой дерзко красивой физиономии. Жесткие черные волосы были подстрижены коротко, но заметно было, что они вьются. Тонко очерченное лицо покрыто космическим загаром, темные глаза прикрыты тяжелыми веками, а углы слишком ярких для мужчины губ искривлены едва заметной цинично-веселой усмешкой. Это был типичный телевизионный герой-космопроходец, и он сразу не понравился Дэйну. Зато сосед этого красавца-негр был скроен грубо, словно вытесан из гранитной глыбы. Он что-то оживленно рассказывал, между тем, как механик вяло отвечал ему односложными словами. Вскоре Дэйн отвлекся от них, потому что Артур вновь выпустил свое ядовитое жало. «Королева Солнца!» — провозгласил он излишне громко, по мнению Дэйна. «Вольный торговец!» «Да, викинг, нюхнешь ты жизни, это уж точно!» «Одно утешение! Нам можно будет общаться с тобой по-прежнему!» «Конкурент из тебя, сам понимаешь!» «Какой ты добрый, Сенс! Теперь мне не на что жаловаться!» «До меня снизошел служащий Интерсолар». Рики прервал его. «А ведь это опасно, вольная торговля», — произнес он. Артур нахмурился. «Опасности всегда присуще некое очарование». Он поспешил возразить. «Брось, Рики, неужели ты воображаешь, будто все эти вольные непременно имеют дело с новыми мирами? Многие сидят на регулярных рейсах между планетками победнее, где большим компаниям делать нечего». «Вот увидишь, придется нашему Дэйну мотаться взад-вперед между двумя городишками под куполами. Там ему даже нос из скафандра нельзя будет высунуть». «А тебе, видно, этого очень хочется», — сказал Дэйн про себя. «Того, что со мной уже случилось, тебе недостаточно». Несколько секунд он размышлял, почему это Сенсу доставляет такое удовольствие жалить его. «Да, ты прав», — поспешно согласился Рики. Но Дэйн перехватил его взгляд и заметил в глазах у Рики какую-то тоску. Артур театральным жестом поднял кружку. «За торговый флот!» — провозгласил он. «Да сопутствует удача королеве солнца! Ведь удача тебе, ох, как пригодится, викинг!» Дэйн вновь почувствовал себя уязвленным. «Не знаю, не знаю, Сенс», — возразил он. «Бывало, что вольные торговцы делали большие дела, а риск...» «Вот то-то и оно, старик, риск. А кости падают то так, то эдак. На одного вольного торговца, который чего-то добился, приходится сотня таких, которым нечем оплатить стоянку в порту. Да, старик, жалко, что ты не обзавелся знакомствами среди сильных мира сего». И тут Дэйн решил, что с него хватит. Он откинулся на спинку стула и поглядел на Артура в упор. «Я отправляюсь туда, куда меня назначил психолог», — сказал он ровным голосом. «Все эти разговоры насчет ужасов вольной торговли ничего не стоят. Походим сначала годик в космосе, Сенс, а потом поговорим». Артур расхохотался. «Точно! Я годик в Интерсолар, а ты годик на своем разбитом корыте. Ставлю 10-1, викинг, что когда мы встретимся в следующий раз, у тебя не будет ни гроша, и мне придется заплатить за твой обед. А теперь...» Он поглядел на часы. «Теперь я намерен взглянуть на свой звездный скороход. Кто со мной?» Очевидно, послушные Рики и Хенлов. Во всяком случае, ушли они все вместе. А Дейн остался сидеть за столиком, приканчивая отличный обед, уверенный, что пройдет много времени, прежде чем ему доведется снова попробовать что-нибудь подобное. Он надеялся, что вел себя достойно, хотя Сэндс безмерно надоел ему. Но он недолго оставался в одиночестве. Кто-то придвинул стул Рики и сел напротив.
«Ты на королеву солнца, приятель?»
Дейн резко поднял голову. «Опять Артуровы шуточки?» Но перед ним сидел негр, помощник штурмана с соседнего столика, и при виде его открытого лица Дейн немного оттаял.
«Только что назначен», — сказал он и протянул через стол свой жетон. «Дейн Торсон», — прочитал вслух помощник штурмана. «А меня зовут Рип Шеннон». «Рипли Шеннон, если тебе угодно, чтобы я представился по всей форме». «А это...» — он поманил телевизионного героя. «Это Али Камил. Мы оба с королевы». «Ты, значит, помощник суперкарга?» — заключил он полувопросительно.
Дейн кивнул и поздоровался с Камилом, надеясь, что скованность, которую он ощущал, не очень заметна на его лице и в голосе. Ему показалось, что Камил смотрит на него откровенно оценивающим взглядом и при этом, кажется, думает, что Дейн не находка.
«Мы как раз собираемся на корабль», — сказал Рип. «Пойдешь с нами?»
От него веяло такой дружеской простотой, что Дейн тут же согласился. Они вышли из столовой, уселись в кар и покатили через взлетное поле к стартовым установкам звездолетов, маячившим вдали. Рип болтал без умолку. Этот здоровяк нравился Дейну все больше и больше. Шеннон был старше. В скором времени ему предстояло, вероятно, перейти на самостоятельную работу. Он рассказал Дейну кое-что о королеве и ее экипаже, и Дейн был искренне благодарен ему. По сравнению с гигантскими суперкосмолетами компаний, королева была сущим лилипутом. Экипаж ее состоял всего из 12 человек, и каждому приходилось выполнять больше одной обязанности. Жесткой специализации на борту вольного торговца не бывает.
«Сегодня мы уходим с грузом к Наксосу», — пояснил Рип. «А оттуда...» — он пожал плечами. «Кто знает куда. Во всяком случае, не к земле», — сухо вставил Камил. «Так что попрощайтесь с домом надолго, Торсон. На эту дорожку мы попадем теперь не скоро. Мы сейчас-то здесь только потому, что подвернулся особый груз. Такое случается раз в 10 лет».
Дейну показалось, что красавчик старается запугать его. Кар обогнул первую из исполинских стартовых башен. Вот они, корабли компаний, в собственных доках. Иглоподобные носы вонзаются в небо. Вокруг кишат люди, идет погрузка. Дейн не мог оторвать глаз от этих гигантов, но он не повернул головы, когда кар свернул влево и покатился к другому ряду стартовых установок. Кораблей здесь было мало, всего полдюжины, и они были гораздо меньше по размерам. Вольные торговцы, готовые к взлету. И Дейн не очень удивился, когда кар затормозил возле трапа самого потрепанного из них. Но была в голосе Рипа любовь и неподдельная гордость, когда он объявил:
«Вот она, приятель, королева солнца! Лучший торговец на звездных трассах. Она настоящая леди, наша королева».